Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Закон и пророки до Иоанна. Сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Сказал также Иисус ученикам: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет каюсь, прости ему».
Люди, незнакомые с ивритом, весьма показательно смущаются, когда видят еврейский алфавит. Многие еврейские буквы очень схожи между собой. Для того, чтобы научиться их различать, нужно потратить немало времени и приложить определенные усилия. Христос говорит, что каждая самая незначительная по своему виду черточка еврейского квадратного письма, того самого, которым записаны книги Ветхого Завета, более устойчива, нежели весь видимый мир. Конечно, дело тут не в буквах, а в сути закона. И не важно, на каком языке и каким письмом он записан. Важна суть повелений Божиих. Они непреложны и вечны. Господь подчеркивает, что и самое малое в законе Божием не останется без исполнения. Своими словами Христос отвергает шаблонные обвинения в отношении себя самого в том, что он не чтит и нарушает иудейский религиозный закон. Но, как может показаться, обвинители Христа в чем-то правы. Буквально перед этими словами Господь говорил о нестяжательности, жестко обличал сребролюбие фарисеев и ни во что ставил земное благосостояние. Но эти слова Спасителя расходятся со словами книги Левит, в которой благословение Божие выражено в том числе и через богатство. Расходятся они и со словами пророка Исаии, который прямо говорит, что если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Поэтому, с точки зрения человека, знающего и чтущего ветхозаветный закон, связь между праведностью и обширным имуществом самая прямая и непосредственная. Обвинения фарисеев были бы вполне справедливы, если бы проповедь Христа касалась земной жизни человека. Он и его предтеча Иоанн говорили об ином. Их проповедь устремлена в будущее, она имеет иную цель. Господь Иисус Христос не ставит перед собой задачу максимально комфортно обустроить своих последователей в том месте, откуда они рано или поздно уйдут, вернее, откуда их рано или поздно унесут. Он готовит своих последователей к жизни в вечности. И нам стоит это всегда помнить. Если основное наше стремление – это жизнь здесь и сейчас, то, конечно, слова Христа не для нас. Они не могут нам помочь. В этом случае стоит ориентироваться на других, более успешных в житейском смысле учителей. Если же мы устремлены к вечности, то мы попали по адресу. Христос, жизнодавец, не только может нам в этом помочь, Он может гарантировать слушающим и исполняющим Его слова вечную и блаженную жизнь.
Однажды китайский мудрец Конфуций, отвечая на вопрос своего ученика о том, как люди добиваются мастерства в том ремесле, которому посвятили жизнь, привел очень интересный образ. «Представь, — сказал он, — идет состязание лучников. Каждый участник стремится показать лучшее, на что он способен. Но если награда — серебряный кубок, то лучник может стрелять в полсилы. А если золотая статуя, то он может потерять голову и станет стрелять, словно слепой. Отчего один и тот же человек ведет себя по-разному? Когда он думает о дорогой награде, руки не слушают его. Искусство во всех случаях будет одно и то же, а вот внимание перейдет на внешние вещи. Тот же, кто внимателен к внешнему, не искусен во внутреннем». Как нельзя лучше, этот образ вскрывает ту духовную болезнь, которой страдали фарисеи, религиозная элита еврейского народа. они слишком были сосредоточены на внешней стороне религиозной жизни, кичились своей праведностью, благопристойностью и различными достижениями в соблюдении формальных ритуалов, которые они исполняли со скрупулезной педантичностью. Именно этой стороне религии они придавали огромное значение. И не случайно, по их мнению, именно соблюдение закона дает человеку возможность заполучить Царство Небесное, как какой-то ценный приз. Христос же предлагает совершенно иной идеал. Царство Небесное достигает не тот человек, который пытается заслужить его во что бы то ни стало, при помощи соблюдения религиозного устава, но лишь тот, кто сможет забыть о собственной выгоде и сосредоточиться на своей внутренней жизни. Поэтому все советы, которые Господь сегодня дает, вращаются вокруг одной мысли – наблюдайте за собой. Иначе говоря, думай не о награде, но в первую очередь о том, как сохранить свою совесть чистой по отношению к родным, близким и всем тем, кто тебя окружает. И пусть это состояние достигается серьезным внутренним усилием, о котором Христос и говорит в начале отрывка, то есть внимательной внутренней жизнью. Главное, что именно эта чистота и будет твоей наградой, ведь именно с ней в душе человека, порой незаметно для него самого, поселяется Царство Небесное.
Слово «мерзость» используется в современной речи без осознания, что понятие это прежде всего библейское. В Древнем Израиле мерзостью или чаще мерзостью запустения называли богопротивные поступки, сознательное нарушение заповедей Господних. Предельной формой такого поведения являлось идолопоклонство, что доказывается библейским повествованием. В книгах Маковейских рассказывается о том, как в 167 году до Рождества Христова Антиох IV Епифан разграбил Иерусалим и установил на месте жертвенника Богу статую Зевса. В глазах евреев, современников печального события, произошло воцарение греховной мертвенности язычества там, где раньше пребывала святость духовной жизни. О мерзости запустения речь идет и в сегодняшнем евангельском чтении. Господь Иисус обращается к иудейским старейшинам: «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». О чем, собственно, идет речь? Согласно религиозной логике, распространенной в Палестине времен Христа, любая жизненная неудачливость считалась следствием греховности человека. Соответственно, житейское благополучие рассматривалось как плод добродетельной жизни. Но вот мы слышим из уст Спасителя принципиально иное видение. Господь Иисус говорит: «Блаженны нищие, блаженны плачущие». Эти иные слова Спасителя, восхваляющие бедность, вызывали смех у фарисеев. Какие же нищие, убогие, блаженные, то есть счастливые? Мало того, что эти люди страдают здесь, их и на том свете ничего не ждет хорошего, ведь они все грешники и по праву получили страдания. Впоследствии подобный аргумент был адресован самому Христу. Господь отказывается от земного царства и тем самым как бы подтверждает свою богоотверженность в глазах законников, дает им, по сути, моральное право на распятие Спасителя. Но вернемся к выражению «мерзость запустения». Господь не осуждает материальное благополучие как таковое. Более того, в устах апостола Павла оно приобретает богоугодный характер, труждающийся достоин пропитания. Но в том и дело, что состоятельность фарисеев не была следствием их трудолюбия. В Евангелии от Луки, отрывок из которого мы разбираем, неоднократно говорится о расчетливой корысти иудейских старейшин. Они поедают дома вдов и при этом для вида лицемерно долго молятся. Они стараются внешне быть благочестивыми, но внутри исполнены хищения и зла. Жизненная позиция противников Христа привела к тому, что внутри у них воцарилась та самая мерзость запустения. Место искренней веры в Бога заняли идолы гордыни и стяжательства. Среди святых, прославленных Церковью, есть те, кто в течение земной жизни обладал большими материальными средствами, но использовал их не для того, чтобы кичиться перед окружающими, предъявлять благополучие в качестве доказательства богоизбранности. Наоборот, полученные от Господа, эти люди использовали для помощи нищим и убогим, превратили свое состояние из осуждаемой Христом мамоны в средство своего спасения, и способ стяжания благодати, что является примером для каждого из нас. За хорошую работу и достойный заработок мы должны благодарить Бога, а еще внимательно следить за тем, чтобы врученное нам Господом не превратилось в ту самую мерзость запустения, идола серебролюбия и сладострастия. Пусть же материальное благо радует не только наши сердца, но служит средством поддержки тех, кто нуждается и страдает. Ведь именно с такими людьми ассоциировал себя на протяжении земной жизни Христос Спаситель. Помогая нищим и плачущим, мы тем самым оказываем милость самому Господу Иисусу.
Сегодняшний евангельский отрывок логически продолжает тему рассказа о неправедном домоправителе. Итак, среди слушателей Спасителя, конечно же, были фарисеи и книжники, которые с улыбкой восприняли слова о неправедном богатстве. Подобное суждение казалось им очевидной нелепостью. Духовный закон Израиля рассматривал материальный достаток как некую награду Бога за добродетельную жизнь. К тому же фарисеи очень любили звонкую монету. Христос, конечно же, знал мысли блюстителей духовного закона. «Бог знает сердца ваши». Этим выражением Спаситель дает понять, праведность книжников и фарисеев мнимая. Следовательно, они не имеют морального права смотреть на свои накопления как на награду, данную от Бога. Легко ввести в заблуждение людей, позиционируя себя мерилом правоверия, но невозможно обмануть Бога. Он видит истинное состояние человеческой души. В Ветхом Завете есть примеры действительно выдающихся людей. Давид и Соломон, обладая немалой властью и средствами, были богобоязненными и добродетельными государями, но они принадлежали к Ветхому Завету. Христос, утверждая огромное значение закона и пророков, подготовивших пришествие Мессии, все же определяет ему исторический предел. Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царство Божие благовествуется. Деятельность Иоанна Крестителя стала рубиконом двух заветов, однако сам предтеча не перешел эту границу. Но евангельское восполнение Ветхого Завета вовсе не уничтожало, а дополняло его, возводя человека на небо. Царство Божие – это не место, а внутреннее состояние человека, когда его нравственные свойства идентичны или близки к божественной природе. Подобное состояние не приходит само собой, всякий усилием входит в него. Часто люди хотят, не напрягаясь, войти в Царство Божие. В этом отношении весьма преуспели западные христиане. Католичество проповедует о сверхдолжных заслугах святых, которые можно за определенную плату вменять грешникам и таким образом исправлять их грехи. У протестантов все намного проще. Верующий уже спасается своей верой. Главное, что ты веруешь во Христа, а уж Он закроет все твои ошибки своей праведностью. Только православие, опираясь на слова Спасителя, продолжает утверждать: счастье человека приобретается трудом, работой над своими ошибками. Христос бережно относился к духовному закону, данному Моисеем. «Скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет». Освобождая его от массы мелочных предписаний, которые с годами прибавили книжники, Спаситель возвращал закон к его истоку, 10 заповедям, начертанным на скрижалях завета. Более того, Христос углублял требования закона. Ввиду варварских нравов, господствовавших во времена Моисея, жены нередко подвергались грубому насилию, поэтому духовный закон разрешал развод. Спаситель, раскрывая смысл закона, говорит даже об опасности порочных чувств, признавая только мотив супружеской измены как единственный повод к разводу. Но мир, к сожалению, мало изменился с тех пор. Он все больше становится похож на гибнущее судно. Только катастрофа растянута на несколько тысячелетий. Зло открыто торжествует, окружая людей огромным количеством соблазнов. Христос, прозревая будущее, предупреждает: невозможно не прийти соблазном. но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы этим людям утонуть в море с камнем на шее, чем своей деятельностью и поступками сеять соблазн для окружающих. Эти слова – повод задуматься многим руководителям печатных и электронных масс-медиа, представителям шоу-бизнеса и банковской сферы. «Наблюдайте за собою», – советует Христос. «Только постоянный самоанализ своих действий и мыслей способен ограничить шквал соблазнов. Главное средство врачевания любого греха – это покаяние». Христос утверждает: «Даже если брат твой 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: „Каюсь“, прости ему». Число 7 – это символ, означающий бесконечное множество. То есть прощай всякий раз, когда увидишь искреннее покаяние в глазах собрата.
Господь обличает фарисеев за то, что они выказывают себя праведниками перед людьми. «Фарисейство – это внешняя видимость, – говорит святитель Феофан Затворник, – а внутри – пустота. Они изображают из себя особую святость и благочестие, чтобы их все видели и хвалили. И действительно им всюду кланялись, приветствуя их, но они не могут утаиться от взора Божия. Бог знает сердца ваши, и в его глазах это мерзость. Не безумие ли выказывать себя праведниками в глазах людей и думать, что этого довольно для нас? Ведь люди не знают ничего плохого о нас. Бог знает наши сердца и знает все плохое, что есть у нас, как никто другой не может знать. Не должно ли это заставить нас переменить мнение о себе? Если Бог знает наши сердца, у нас есть причины быть более смиренными и не доверять себе. Не безумие ли судить о людях и жить, следуя только людскому мнению? Ибо то, что высоко ценится у людей, то может быть мерзостью перед Богом, видящим все в истинном свете. А те, кого люди презирают и осуждают, могут быть одобряемы Богом. Господь обращает нашу мысль к мытарям и грешникам, которые оказываются более восприимчивы к Евангелию, чем самодовольные фарисеи. «Законы пророки да Иоанна, — говорит Христос, — сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Будь он язычник или иудей, всякий сознающий, что у него есть бессмертная душа. Ныне Царствие Божие благовествуется, и блаженны нищие, плачущие и гонимые. Кто хочет взойти на небо, тот должен прилагать усилия. Духовная жизнь требует трудов. Это путь против течения, не так, как плывет большинство. Но Господь отвергает всякую попытку обесценить закон. Скорее небо и земля придут, чем одна черта из закона пропадет. Нравственный закон непоколебим. Грехи, запрещенные законом, остаются грехами. Ни одна черта не пропадет. Напротив, то, что было тенью в Ветхом Завете, раскроется многоцветием в Евангелии. Новый Завет – благовестие любви. Это значит полнота правды, из которой ни одна черточка правды не может пропасть. Христова благодать с корнем исторгает грехи людей, и потому не может быть и речи у нас о снисходительном отношении к греху. Всякий грех есть вражда против Бога. Но худший из всех грехов – научить другого человека греху. Мы не можем ждать, что в этом мире исчезнут соблазны. Но горе тому, через кого они приходят. Соблазнители погибнут в пучине под тяжестью собственной вины, которую Господь сравнивает с тяжестью мельничного жернова, повешенного на шею. Соблазнители хуже гонителей. Мы видим, что ныне они утверждают грех как норму. И, как говорят святые отцы, в Евангелии сказано, что дьявол – прежде отец лжи и только потом человека-убийца. Извращая истину и правду Христову, они смущают умы верных. И если они в церкви, их собственная жизнь – соблазн не только для внешних. «Наблюдайте за собою, – говорит Господь, – чтобы не соблазнить никого из малых сих, и чтобы исполняться вам сострадание к согрешающим. Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему, Если покается, прости ему. А если не покается, молись, чтобы Господь даровал ему покаяние. Если он 7 раз в день согрешит и покается, не переставай прощать его. Христианство – это дух прощения, потому что Бог наш есть Бог кающихся. Христианство – это способность видеть в каждом человеке лучшее, что в нем есть, потому что мы ученики Христовы.
Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Братья, молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.
Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Это очень важные и значимые слова апостола. Они должны задавать настроение всей нашей христианской жизни, которая, по мысли апостола, есть предвкушение спасения и будущей славы во Христе Иисусе. Здесь особенно интересно употребление апостолом Павлом понятия гнева. Он использовал его и в других своих посланиях. К примеру, в послании к римлянам он писал о дне гнева. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога». О гневе Божием как таковом мы также можем прочитать в апостольских посланиях. В частности, в послании к Ефесянам апостол Павел написал: «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Есть упоминание гнева Божия и в послании к христианам Колосс. «Итак, умертвите земные члены ваши – блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления». Из всего этого видно, что апостол Павел под гневом Божиим понимает участь, которой подвергнутся те, кто должным образом не исправил свою жизнь, кто упорствовал в своих грехах и умер без должного покаяния. Ключевое слово здесь – упорствовал. Дело в том, что Бог каждому христианину дал все необходимые средства для победы над грехом. Такая победа – не вопрос силы, потому что сила дана от Бога. Это вопрос воли, того, куда она направлена. Иными словами, это вопрос желания. Хочешь быть с Богом в вечности? Пожалуйста, будь. Ведь именно к этому каждого из нас определил Бог, к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Но никак не к наказанию и не к мучению. Ну а если не хочешь, если не используешь полученную от Бога силу, то это твой выбор, твое право, но стоит помнить, что жизнь с Богом и в Боге начинается не когда-то потом, где-то после физической кончины. Она начинается тогда, когда мы действуем в соответствии с Его волей, когда используем то, что Он нам дает, себе на благо, то есть для борьбы с проявлениями природы падшего человека в самих себе. А если мы не поступаем таким образом, то и рассчитывать на получение спасения через Господа нашего Иисуса Христа не приходится. Ведь спасение – это не что-то в обязательном порядке, навязанное извне. Это то, что мы должны выбрать самостоятельно.
В финале первого послания к Фессалоникийцам апостол Павел переходит к последним кратким и емким наставлениям. Для послания апостола Павла характерно то, что он, вне зависимости от содержания самого послания, в конце всегда ободряет своих адресатов. Так и здесь. Апостол пишет, что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Конечно, речь не идет о предопределении в том смысле, что Бог уже определил вечную участь человека, и никакие наши действия не в силах изменить это решение. Здесь речь о совершенно ином, о том, что Бог всем желает блага, и что Он сделал все для того, чтобы каждый человек смог получить уготованное ему Богом блаженство. Само по себе осознание этого факта способно укрепить адресатов апостола в следовании Христу. Ведь предвкушение радостной встречи с Богом не может не радовать. Оно способно скрасить любые невзгоды. И, что самое важное, оно меняет отношение и к тем грехам, которые неизбежно совершает каждый человек. Осознание того, что Бог определил нас не на гнев, дает силы вставать после греховных падений и двигаться дальше. Важно лишь то, чтобы мы, как написал апостол, жили вместе со Христом, так, как жили ближайшие ученики Спасителя, которые провели с Ним все годы Его земного служения. Из Евангелия мы знаем, что они далеко не всегда оставались на высоте собственного великого призвания. У них бывали моменты глубокого непонимания Учителя, были сомнения, они проявляли слабость, но несмотря ни на что, они оставались со Христом. Они, как это выразил апостол Павел в Евангелии от Иоанна, осознавали, что им некому больше идти. Тогда Иисус сказал двенадцати: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глагол вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Поэтому абсолютно все свои сомнения и немощи апостолы приносили ко Христу. Они во всем Ему доверяли, так, как доверяют родителям маленькие дети. Именно такого отношения к себе и ждет Христос. Ему известны все наши неровности, все сомнения, все грехи. От Него невозможно что-либо скрыть, напротив, необходимо быть перед Ним абсолютно открытым, потому что Он пришел не для того, чтобы кого-либо судить или наказывать. Он пришел, чтобы исцелить и спасти.
Для любого человека, действующего в мире, важно понимать его основные законы. Те законы, которые делают нашу жизнь возможной и предсказуемой. Большинство из них входит в нашу жизнь так явно, что мы перестаем их замечать. Например, закон всемирного тяготения. Мы живем в нем и уверены, что в наших земных условиях он не просто случайное явление, но константа, то, что не может взять и измениться. Мы строим дома, ходим своими ногами или ездим на транспорте, и даже помыслить себе не можем, что вдруг что-то может измениться, что мы станем легче, взлетим, и земля перестанет нас притягивать. Это не просто маловероятно, это невозможно, потому что такова природа вещей. Что возникает в нашем сознании благодаря существованию подобных законов? Внутренняя уверенность и доверие миру. Ведь мы не просыпаемся и не думаем, а есть ли сегодня притяжение? Дойду ли я сегодня до работы? Смогу ли жить, как обычно? Нет, мы так, конечно, не думаем. Мы живем в мире, в котором есть этот закон, и доверяем ему без сомнения. Но есть ли нечто подобное в мире духовном? Есть ли какие-то константы, которые неизменны, как бы мы к ним ни относились? Которые действовали бы, несмотря на то, знаем мы о них или нет. Конечно, есть. И чтение, которое мы сегодня услышали, начинается с утверждения одной из них. Апостол говорит: «Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас». Уверенность в том, что Бог любит людей, что Он сотворил их не для гнева, но для спасения, есть важнейшая константа, которая делает всю остальную религиозную жизнь возможной. Эта уверенность позволяет нам доверять Богу, видеть в Нем не капризного хозяина, который всякий раз может поступить с рабами так, как ему заблагорассудится. Захотел – одарил всех своей милостью, захотел – наказал всех и испортил всем жизнь. Нет. Мы верим, по крайней мере должны верить, что Бог совсем не такой. Он любит нас не потому, что мы хорошие, и не начинает ненавидеть нас, если мы становимся плохими. Он любит нас просто, потому что Он есть любовь. Любить за что-то можем мы, но Он любит другой любовью. Любит так, что как в физическом мире мы доверяем закону всемирного тяготения, так в мире духовном можем доверять Его любви, которая никогда не перестает, и мы всегда можем на нее рассчитывать. Значит ли это, что у нас нет и не может быть никаких проблем? Конечно, нет. Разве, зная о законе всемирного тяготения, мы не забываем о нем иногда и не ошибаемся в расчетах? Ошибаемся. Разве это знание и наше глубокое доверие этому закону гарантирует нашу безопасность и делает невозможной нашу смерть? Нет. Закон есть, но наше поведение влияет на нашу жизнь не меньше, чем он. Бог любит нас и сотворил нас для жизни. Глубинная уверенность в Его любви создает саму возможность жить, радоваться миру и быть христианином. Он умер, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним, при том, что это последнее оказывается результатом нашего выбора.